Еще одно несчастье случилось, когда король и весь двор прибыли на Дрифтмарк к погребальному костру Лейнора. Многие прилетели на драконах, из-за чего Дрифтмарк, как пишет Евстафий, уподобился новой Валирии. Всем известно, сколь жестокими могут быть дети. Принцу Эйгону в ту пору было 13, Гелайне 11, Эймонду 10, Дейрону 6. И Эйгон, и Гелайна уже летали. Она на огненной мечте, принадлежавшей ранее Рейене, черной жене Мейгора, он на молодом солнечном, коего считали прекраснейшим в мире драконом. Даже у Дейрона, еще не летавшего, подрастал серо-голубой красавец Тессариан, и только средний принц Эймонд оставался пока без дракона. Чтобы исправить это, король после похорон намеревался проследовать на драконий камень, где достаточно и яиц, и детенышей. Там Эймонд, коли смелости хватит, и выберет себе воздушного скакуна. Эймонда, коему и в 10 лет смелости было не занимать, отцовские слова укололи, и он решил не дожидаться драконьего камня. Зачем ему какой-то детеныш или яйцо, когда тут, в высоком приливе, живет Вхагар, самый старый, большой и страшный из всех драконов? Даже отпрыску Таргариенов опасно приближаться к дракону, особенно к старому, норовистому и недавно потерявшему всадника. Эймонд знал, что родители не дадут ему сесть на Вхагара, подойти и то не позволят. Значит, надо встать на рассвете, когда все еще спят, и прокрасться на внешний двор, где держат Вхагара и прочих драконов. Так и сделав, Эймонд внезапно услышал чей-то тоненький голосок: «Держись от него подальше!» К нему обращался Джоффри, младший из сыновей Рейниры. Трехлетний малыш сам встал пораньше, чтобы проведать своего молодого Тираксуса. Боясь, что малявка поднимет тревогу, Эймонд шикнул и пихнул Джоффа в драконий навоз. Тот поднял крик, а Эймонд проворно влез на Вхагара. Страх поимки, говорил он, вытеснил из его сердца страх быть поджаренным и пойти дракону на завтрак. Называйте это как хотите — смелостью, безумием, счастливым случаем, волей богов или капризом дракона. Кто может проникнуть в разум такого чудища? Так или иначе, Вхагар встал, взревел, порвал свои цепи и взвился в воздух. Так юный Эймонд стал драконьим наездником и дважды облетел вокруг башен замка. На земле его, однако, встретили братья Веларионы. Джо взбегал за старшими, пока Эймонд летал. Джаку минуло всего 6, Люсу 5, но их было 3, и деревянные мечи они не забыли взять. Эймонд отбивался свирепо, он сломал Люсу нос кулаком, а у Джака отнял меч и ему же засветил по затылку. Все это время он насмехался над братьями, обзывая их стронгами. Джак, уже понимавший, хотя и смутно, смысл его оскорблений, снова бросился на врага, а Люс выхватил свой кинжал и полоснул Эймонда по лицу, задев правый глаз. Когда, наконец, прибежали грумы, принц катался по земле, вопя от боли, а Вхагар ревел, вторя ему. Король приказал каждому из мальчиков принести противной стороне свои извинения, но разгневанных матерей это не успокоило. Алисент требовала, чтобы Люцериса тоже лишили глаза. Рейнера настаивала, чтобы Эймонда допросили как следует. Пусть скажет, от кого он слышал прозвище Стронги. Оно подразумевает, что ее сыновья — бастарды, не имеющие права на трон, а сама она повинна в измене мужу и государству. Эймонд ответил отцу, что так Веларионов называет старший брат Эйгон, а тот, когда его спросили о том же, сказал: «Это все знают. Довольно на них посмотреть». В конце концов, король заявил, что не желает больше ничего слышать. Глаза никого не лишат, но если кто-нибудь, будь то мужчина, женщина или ребенок, простого или благородного рода, вновь назовет его внуков стронгами, ему вырвут калеными щипцами язык. Рейнер и Алисент по велению Визериса поцеловались и обменялись ласковыми словами. Но их фальшивые улыбки могли обмануть разве его одного? Что до самих мальчиков, то Эймонд говорил, что в тот день потерял глаз и обрел дракона, считая сие честной мяной. Дабы пресечь новые ссоры, сплетни и клевету, король приказал Рейнире с сыновьями сидеть на драконьем камне. Отныне ее телохранителем будет королевский гвардеец сир Эрик Каргилл. Костолом же вернется к себе в Харренхолл. Такое распоряжение, пишет Грип, было на руку лишь одному человеку. Принц Дэймон, живя на соседнем острове, мог теперь всласть утешать племянницу без ведома короля. Королю Визерису предстояло править еще 9 лет, но семена пляски драконов были уже посеяны и как раз в 120-м году начали прорастать. Теперь пришел черед старших стронгов. Десница лорд Леонель уехал вместе с сыном и наследником Харвином в их огромный полуразрушенный замок. Вскоре в их башне случился пожар, и отец с сыном погибли вместе с 3 рыцарями и дюжиной слуг. Причину пожара так и не выяснили. Одни думают, что это простая случайность. Другие говорят о проклятии, нависшем над замком Черного Харрена. Грип полагает, что башню приказал поджечь морской змей. Так он отомстил Костолому, наградившему его сына рогами. Евстахий, что более правдоподобно, обвиняет в поджоге Дэймона, желавшего убрать с дороги соперника. Злодеяния приписывают также Ларису Колченогому, ставшему лордом после смерти отца и старшего брата. Самую тревожную мысль высказал Меллос, предположив, что приказ отдал сам король. Визерис, поверив сплетням, вполне мог расправиться с соблазнителем своей дочери и отцом ее незаконных детей. В таком случае лорду Леонелю просто не посчастливилось, ибо никто не знал заранее, что он поедет в Харренхолл вместе с сыном. Не посчастливилось и королю, привыкшему полагаться на мудрые советы десницы. Визерис, дожив до 43 лет, сделался грузным. Он страдал подагрой, у него болела спина, сердце порой сжималось так, что дух перехватывало. Нуждаясь в новом сильном деснице, он подумывал, не послать ли за Рейнирой. Кто же лучше поможет ему управлять страной, как не наследница трона? Но это означало бы новые стычки между сыновьями принцессы и королевы. Думал Визерис и о брате, но на память приходили прежние Дэймоновы выходки. Великий мейстер советовал взять кого-нибудь помоложе и называл имена, но король предпочел старого знакомца сира Отто Хайтауэра, отца королевы. Не успел сир Отто прибыть, как в Красном замке узнали, что Рейнира вышла замуж за дядю своего Дэймона. Ей было 23, ему 39. Эта весть возмутила и короля, и двор, и народ. Не прошло еще и полугода после смерти жены принца и мужа принцессы. Столь скорый брак оскорбляет их память, заявил Визерис. Свадебный обряд тайно провели на драконьем камне. Рейнира знала, что ее нового замужества отец не одобрит, и боялась, что он ей помешает, пишет Евстахий. Она была брюхата и боялась родить бастарда, говорит Грип. Страшный 120-й год кончился, как и начался, родами, но вторые завершились многоудачнее первых. Рейнира родила маленького, но здорового мальчика с фиолетовыми глазами и серебристыми волосами. Принц Дэймон наконец-то получил сына, бесспорного Таргариена, в отличие от 3 старших детей Рейниры. Королева Алисент пришла в ярость, узнав, что новорожденный назван Эйгоном. Она усматривала в этом обиду своему родному старшему сыну, в чем была, по мнению Гриба, совершенно права. Далее, чтобы избежать путаницы, мы будем именовать сына Алисент Эйгоном-старшим, а сына Рейнеры Эйгоном-младшим. 122-й год мог считаться счастливым для дома Таргариенов. У Рейнеры снова родился сын, названный Визерисом в честь деда. Он был не столь крепок, как Эйгон-младший или братья Веларионы, но вскоре показал себя умным не по годам. Драконье яйцо, положенное ему в колыбель, не проклюнулось. Зеленые сочли это дурным знаком и без стеснения говорили об этом вслух. В том же году отпраздновали и свадьбу. Король, следуя древней традиции, поженил сына своего Эйгона-старшего и дочь Гелайну. 15-летний жених, по словам Евстахия, был ленив и довольно угрюм, но аппетит имел хороший, ел за двоих, любил эль и крепкие вина, служанок помоложе щипал и тискал. 13-летняя Гелайна, пухленькая и не столь ослепительная, как многие другие потомки Таргариенов, была милой, веселой девочкой, из которой обещала выйти прекрасная мать. Обещание исполнилось. Всего год спустя она родила близнецов Джея Хериса и Джея Геру. «У принца Эйгона теперь есть собственные наследники», — радостно заявляли зеленые. «Из обоих яиц, положенных в колыбельки, вылупились дракончики». Но с детьми не все было ладно. Джея Гера росла не так, как положено здоровому ребенку. Совсем не плакала, но и не улыбалась. Ее брат родился с 6 пальцами на левой руке и на обеих ногах. У Эйгона-старшего, не отказывавшего себе в плотских радостях, в том же году, если верить Грибу, родились 2 внебрачных ребенка. Сын от девушки, чью невинность он купил на аукционе, и дочь от одной из служанок матери королевы. Гелайна в 127 году родила еще сына, получившего имя Мейлор, и драконье яйцо. Подрастали и другие сыновья королевы. Эймонд, несмотря на потерю глаза, научился отменно биться на мечах у сира Кристона Коля. Он оставался все таким же диким, упрямым, вспыльчивым и никому не прощал обид. Из 3 братьев при дворе больше всего любили младшего, Дейрона. Он был умен, учтив и очень хорош собой. В 126 году, когда ему минуло 12, его послали в Старомест служить пажом и оруженосцем у лорда Хайтауэра. В том же году морской змей внезапно слег с лихорадкой. Все задавались вопросом, кто станет лордом в случае его смерти. По закону титул должен был перейти к его старшему внуку Джакаэрису, но поскольку Джак наследовал железный трон вслед за матерью, Рейнера просила свекра передать лордство Люцерису. У лорда Корлиса, однако, имелись и племянники, добрых полдюжины. Старший из них, сир Веймонд, полагал себя законным наследником Дрифтмарка и заявлял, что сыновья Рейнера от сира Лейнера на самом деле бастарды, рожденные от Харвина Стронга. Принцесса откликнулась на это по-своему. Принц Дэймон взял Веймонда под стражу, клеветнику отрубили голову, а тело скормили дракону Сираксу. На этом дело не кончилось. Братья Веймонда с его женой и детьми устремились в королевскую гавань, требуя королевского правосудия. Визерис, уже с трудом взбиравшийся на железный трон, молча выслушал их и приказал вырвать всем языки. «Вас остерегали», — сказал он. «Больше я не желаю слушать подобную ложь». Сходя с трона, король оступился и поранил левую руку об одно из железных лезвий. Великий мейстер промыл рану кипящим вином и забинтовал полотном, пропитанным целебными мазями. Но у Визериса начался жар, и многие опасались, что он умрет. Рейнера привезла с драконьего камня своего мейстера Герардеса, опытного целителя. Он отнял королю два пальца на больной руке и тем спас его величеству жизнь. Выздоровление отпраздновали большим пиром в первый день 127 года. Король повелел и принцессе, и королеве явиться на торжество со своими детьми. Каждая из женщин в знак дружбы облачилась в цвета другой, и обе вели себя как добрые родственницы к большому удовольствию короля. Принц Дэймон поднял чашу за сира Отто Хайтауэра и благодарил его за верную службу. Десница превозносил принца за его подвиги. Дети Алисент и Рейнер обменялись поцелуями и преломили хлеб. Так, по крайней мере, записано в придворных анналах. Грип, однако, рассказывает иначе. Когда король, который был еще слаб, удалился, Эймонд Одноглазый поднял здравицу за трех братьев Веларионов, восхваляя их прекрасные карие глаза и их великую силу. «Я не знаю никого сильнее моих добрых племянников, так выпьем же за трех силачей Костоломов». Затем, пишет карлик, Эйгон-старший счел себя оскорбленным, когда Джека Эрис пригласил на танец его жену Гелайну. После гневных слов, коими они обменялись, могло дойти и до тумаков, если бы не вмешалась королевская гвардия. Мы не знаем, доложили королю об этих происшествиях или нет, но наутро Рейнира с детьми вернулась к себе на драконий камень. Визерис, лишившись пальцев, больше не всходил на железный трон. Чураясь тронного зала, он собирал двор сперва в своей горнице, а после в опочивальне, окруженной мейстерами и септонами. Тут же находился и Грип, единственный, по его словам, кто мог рассмешить короля. Вскоре Красный замок посетила еще одна смерть. Великий мейстер Меллос разбился, упав с витых наружных ступеней. Он всегда старался примирить зеленых и черных, но когда доверенного друга, как его называл король, больше не стало, свары между обеими партиями вспыхнули с новой силой. Рейнира предлагала заменить Меллоса мейстером Герардесом, ведь только его целительское искусство и спасло де жизнь королю. Королева Алисент со своей стороны утверждала, что мейстер принцессы изувечил короля без всякой нужды. Если бы не они, Меллос наверняка бы спас его величеству не только жизнь, но и пальцы, говорила она и предлагала некого мейстера Альфадора, служившего ныне в высокой башне. Визерис напомнил обеим, что великого мейстера выбирает не корона, а цитадель, и конклав вскоре прислал в столицу архимейстера Орвилла. С ним король заметно приободрился. Быть может, это произошло благодаря усердным молитвам, как говорит Евстахий, но не в меньшей мере помогли зелья, коими Орвилл пользовал болящего вместо излюбленных пиявок прежнего великого мейстера. Однако подагру, боли в груди и одышку не мог исцелить и Орвилл. В последние свои годы Визерис все больше дел перекладывал на десницу и малый совет, и накануне 129 года уместно будет познакомиться с онным советом поближе, ибо все его лорды приняли немалое участие в грядущих событиях. Десницей оставался сирота, отец королевы и дядя лорда Хайтауэра. Королевской гвардией по-прежнему командовал сир Кристен Коль, злейший враг Рейниры. Великого мейстера, новичка в совете, не считали своим ни черные, ни зеленые. Мастером над монетой со времен старого короля служил престарелый лорд Лимон Бисбери. Самыми молодыми из советников были адмирал сир Тайленд, брат лорда Ланнистера, и мастер над шептунами Ларрис Стронг, лорд Харренхолла. Мастера над законом звали лорд Джаспер Уайлд. Евстахий пишет, что прозвище «Железный пруд» он получил за несгибаемость в делах правосудия. Гриб же уверен, что немалую роль сыграл и мужской его член, к коим лорд Джаспер породил 29 детей и свел в могилу 4 жен. Пока 7 королевств встречали новый 129-й год кострами и пирушками, королю Визерису становилось все хуже. Из-за боли в груди он не мог больше подниматься по лестницам, и его всюду носили в кресле. Ко второму месяцу король потерял аппетит и правил страной со своего ложа, когда у него доставало сил править. В остальные дни этим занимался его десница. Слегла в постели принцесса Рейнера, снова ходившая на сносях. На третий день третьего месяца 129-го года принцесса Гелайна привела 3 своих детей к деду. Близнецам Джей Хэррису и Джей Герри минуло 6, их брату Мейлору — 2 года. Визерис дал малышу поиграть свой жемчужный перстень, а близнецам стал рассказывать, как их прапрадед и тезка Джей Хэррис сражался за стеной с великанами, оборотнями и одичалыми. Дети, хотя и знали эту сказку почти наизусть, слушали, раскрыв рты. Затем король пожаловался на боль в груди, отослал внуков, смежил веки и уснул. Визерис из дома Таргариенов, первый этого имени, король андалов, ройнеров и первых людей, лорд 7 королевств и хранитель государства, более не проснулся. Было ему 52 года, и правил он Вестеросом 26 лет. Как только его не стало, грянула буря, и драконы пустились в пляс.